братья и сестры, утомились все. Я вот со стороны наблюдаю, вижу, как мы вас всех утомили. Но скажу вам, это последнее будет слово, после чего мы будем расходиться по домам. Давайте еще наберемся терпения, потому что вот связано все дело с похоронами. Люди съехались со всех уголков мира, так можно сказать, не только страны. И потому все наполнены внутренним таким подъемом или духовными эмоциями. Каждому хочется что-то вспомнить из истории, рассказать. Я, наверное, тоже числа таковых, вот, чтобы свою какую-то оценку поставить. Ну, буду читать для нашего назидания из книги Иисуса Навина 1 главы, с 1 стиха и по 3 включительно. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Братья и сестры, я хочу обратить внимание на 4 слова. «Моисей, раб мой, умер». Это очень короткое предложение. Первое слово говорит о личности, то есть о ком речь ведет Бог, о Моисее. Последнее слово говорит, что с ним случилось, то есть он умер. И только 2 средних слова, 2 и 3, говорят о том, кем он был. «Раб мой». Это оценка, которую дал ему Господь в завершение всего его служения. «Раб мой». Выше этой оценки у служителя на земле быть не может. Потому что это был тот Моисей, который был верен во всем дому его. Это был человек, который был силен в слове и в деле. Только его можно было назвать таким именем, что «Моисей, раб мой, умер». Вы знаете, когда просил у сынов Хетовых кусочек земли купить за деньги Авраам, чтобы похоронить возлюбленную свою Сару, они обратились к нему и говорят: «Послушай нас, Господин наш, ты князь Божий посреди нас». Это тоже была оценка. Оценка уже этому старцу, который прожил большую жизнь. Эта оценка была людей, не рядовых в этом мире. А вы знаете, в мире не сторонники кому-то завышать планки. Они себя поднимут высоко. А это чужестранец. Он не был коренным их жителем. Рассчитывать на добрую оценку с той стороны не приходилось. Но они сказали: «Послушай нас, Господин наш». Я примерно это отношу к его обыкновенной земной жизни. Человек, к которому всегда обращались, потому что он был богатый, и он на все нужды отвечал правильно, разумно. И они чувствовали, что он как Господин для них, с любым вопросом к ним иди, и он на все даст правильное и положительное. Он не опустит так свои дегрессии, питайся, ничего не даст потребного. Он не так жил. И потому чужестранцы, то есть по отношению к нему, они относились такой доброй душой и оценили его служение очень высоко. «Послушай нас, Господин наш». Но это только начало, это внешняя сторона. Вторая, другая сторона этой монеты, она говорит о духовном его служении. «Ты князь Божий посреди нас». Братья и сестры, князь Божий — это не князь мира сего, о котором Христос сказал: «Идет князь мира сего, не имеет во мне ничего». Он был князем Божьим. Они не сказали, что ты князь наших идолов, которым мы поклоняемся. В его устах, в его жизни, в его служении, кроме Бога, для этих народов ничего не было. Он их привлекал к Создателю своему всеми силами своими. И потому же в завершении, можно сказать, своей жизни, он еще немного потом прожил после Сары и тоже перешел в вечные обители, но уже больше 100 лет ему было. Сара, по-моему, 127 лет, если память не изменять была, а он на 10 лет старше, 137 лет, это уже глубокий старец, братья и сестры, обогренный опытом, и вот она оценка: «Ты князь Божий посреди нас». Вряд ли миряне дадут кому-то такую оценку. Они себя князьями поставят. А уж кого-то, чужестранца, да так высоко оценить. Надо высоко жить. Надо глубоко быть связанным с Богом. И вот эти живительные струи, которые входили в жизнь этого человека, они не могли быть незамеченными окружающими. Вы помните, сын его, который жил, над ним со стороны наблюдали, а потом пришли к Исааку и говорят, пришел царь со своим другом и военачальником, и говорят, мы ясно увидели, что Господь с тобою. А как вы ясно увидели? Вы же его прогнали, он далеко от вас ушел, у вас биноклей не было. Да, видимо, люди, которым было поручено наблюдать за каждым шагом их, за тем, как они пашут поля, какие они урожаи собирают, они увидели по урожаям, что с ними Господь. И говорит, мы ясно увидели, что Господь с тобой. Это тоже была оценка. Братья и сестры, Христос, когда был на земле, он тоже себя предоставлял для оценки этого мира. За кого почитают меня люди? Как вы думаете, чей он сын? Что вы думаете о Христе? И вот люди по-разному думают. И смотрите, какая у них хорошая оценка. Одни говорят, или это пророк, которого Моисей обещал, пророк с большой буквы написанный, или один из пророков, вы посмотрите, опять не ниже, чем пророк, или Илья, а он тоже был пророк, или Иоанн Креститель воскрес, этот царь говорит, которого обезглавили. И все это не ниже пророка. Да, что это Сын Божий, им не было еще открыто. Он еще не был прославлен. Он открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. И этот момент еще не настал. Но люди ниже, чем пророк, его не могли поставить. Они отличали его от всех остальных. Он говорил, как власть имеющий. Никто не говорил, как этот. Люди говорили. И даже говорили, блажен утробы, носивший тебя, и сосцы, питавший тебя. Люди говорили, что такого мы никогда подобно не видели и не слышали. Тот, кто обращался ко Христу или соприкасался с Ним, он уходил совершенно другим человеком. Даже там, где прикасалась женщина, страдавшая столько кровотечением, и та становилась здорова. Господь говорит, то прикоснулся ко мне. Господи, ты такой вопрос задаешь, да тебя народ теснит. Мне хочется за Господа немножко сказать этим ученикам, а Господь не спросил, кто теснит меня. Он сказал, кто прикоснулся ко мне. Теснит плоть, а прикасается вера. Там было прикосновение веры, и потому Господь правильный вопрос задал. Кто ко мне прикоснулся? Братья и сестры, как нам не достает вот этого главного, глубокого прикосновения веры. Мы часто теснимся вокруг Господа. Там кроме плотского ничего, нашего желания и стремления, чтобы нам Господь послал, ничего нету. А так, чтобы оценку нам поставили, что Он любил Господа и Церковь. Что наше все служение приковано к главному фундаменту. Вот этого порой не достается. И потому мы теснимся, а результатов в нашей жизни или чудес в нашей жизни мы не находим и не наблюдаем. Братья и сестры, проверим нашу веру. И чтобы мы, подобно той женщине, прикасались к Нему и получали ответы от нашего Господа. Братья и сестры, раб мой Моисей умер. Это, говорю, высокая оценка самого Бога по отношению к служению этого служителя Божия. Вы знаете, рабы делятся на две категории. Есть рабы, невольные рабы. Ты хочешь, не хочешь, попал в это рабство. Ты рад бы не служить этому господину. И сколько таких рабов, которых до смерти били за то, что они не повиновались. А он раб. Он должен был повиноваться, но не все соглашаются подчинить свою волю какому-то господину. А есть рабы другого плана. Рабы, которые согласились быть рабами. Там, где предоставлена тебе свобода, у тебя есть семья и живи, ты имеешь личную свободу и живи по этой свободе, и ты должен от всего этого отказаться и подчинить свою свободу лишь только Ему, единому Богу. Вот это добровольная жертва, о которой мы сегодня можем и рассуждать. Это рабы, которые добровольно подчинили себя рабам. Когда-то в Америке было отменено вот это рабство. Вы знаете, сейчас у нас слово «негр», когда мы говорим, в нашем понимании, как мы здесь в советских школах воспитались, это вроде черный человек. Скажи это слово в Америке, тебя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до того, что посадят на несколько лет. Слово «негр» означает не, как мы думаем, черный, оно означает «раб». И когда мы там произносим это слово, негры, черные люди очень обижаются. Они говорят, назовите нас черными, но не называйте нас рабами, у нас рабство отменено. Отменено оно было тоже нелегко. Написала книгу одна женщина-писатель, которую звали Гарриет Бичер Стоу, книгу «Хижина дяди Тома». Наверное, все читали эту книгу. Мы ее однажды прочитали дома в семье, мы сидели, все рыдали. От отца, матери до всех детей. Как этот верующий черный человек, богобоязненный, знающий Бога, испытал на себе столько унижений, столько избиений, что даже старый хозяин, который пришел его выкупить, чтобы опять забрать его к себе, а он его нашел уже мертвым, он уже был похоронен. Его после одного избиения очередного, жестокий был господин, он не выдержал и умер. Эта книга была переведена на 23 языка, и как сказал Авраам Линкольн, президент Америки, что эта маленькая женщина подняла большую войну против рабства. В результате чего был переворот совершен, и рабство было снято. В Бостоне стоит памятник, как Авраам Линкольн снимает цепи с рабов. Они с такой радостью смотрят на него, что цепи теперь не существуют. Это были рабы не по своей воле. Но вот Писание нам говорит вот еще о какой категории рабов. Это книга «Исход», и я прочитаю это место. «Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром». Бог не хотел, чтобы... Как он продался в рабство еврею еврею? Видимо, были трудные семейные обстоятельства, не хватало средств для существования. Он вынужден был продать свою свободу, так сказать, вынужденно, недобровольно, чтобы прокормить семью, продержаться, не умереть, выжить. Но Бог все равно сказал, только 6 лет, на 7-й год отпусти его на свободу. Но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою и детей моих не пойду на волю, то пусть господину приведет ее пред богов, то есть пред судей, и поставит ее к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Вот она, где вся тайна сокрыта. Быть рабом не в неволе, а добровольно подчинить себя Богу. Я сейчас представляю, подведи меня к дереву, поставь ухо и насквозь его проколи. Наверное, крикну, ой, и кровь потечет, и больно будет. Согласиться на то, чтобы отказаться от всего, что я имею в этом мире, имею законное право, говорю, и на семью, и на все, и на детей, но приколоть ухо, чтобы быть вечным рабом, это делают не все. Это подвиг. Я считаю, Моисей, это был раб с приколотым ухом. И кто на него не смотрел, они видели этот шрам на его ухе и говорили, что это раб Божий. И в завершении его служения Бог сам ничего другого не сказал. Моисей, раб мой, умер. В моем понимании, я несколько слов хочу сказать и из воспоминаний за Геннадия Константиновича. Я его не родственник, чтобы кто-то сказал, он родственник, наверное, старается что-то хорошее сказать. Абсолютно не родственник и не ближний сотрудник его ближайший. Я не член Совета Церкви и даже не сотрудник. Я просто постоянно присутствующий на всех расширенных совещаниях уже примерно лет 17. Имею свою оценку как со стороны наблюдатель. И думаю, может быть, она будет полезна для всех нас. Я хочу сказать вам, братья и сестры, это был человек с проколотым ухом. Пусть это будет для нас образцом для подражания. Если мы скажем, когда-то это были такие люди, а сейчас таких нету, есть. Во все эпохи, во все времена, во все периоды, в самых сложных ситуациях Бог всегда искал человека для того, чтобы в этих эпохах выстоять и удержаться Божьему народу. Были такие моменты в Израиле, вот когда они были в рабстве, Бог нашел себе человека. Нашел, который потом сказал, раб мой. Он был прекрасен от самого рождения. В Деяниях святых апостолов написано, он был прекрасен пред Богом, этот младенец. Он верой был скрываем 3 месяца. Это было на грани, так сказать, жизни и смерти. Если узнаешь, что родители не дали его под меч, но спрятали его, они также могли бы погибнуть. И поэтому там без веры не будешь сохранять. А потом предел возможного кончился. 3 месяца более не могли скрывать. Вера их повлекла дальше. Пустить его в само ядро дочери фараона. Откуда вышел приказ? Откуда был поднят меч на всех младенцев мужского пола из еврейского народа? Только там Бог может и защиту обеспечить. И пустили в само сердце этих приказов. И Бог сломил сердце этой гордой женщины, девушки, и она его усыновила. Назвала его имя «взятый из воды», «Моисей» означает. Арабы называют «Джебель Муза». Это Муза его называют. Джебель – это гора его, Моисей. И так он воспитывается в том месте, откуда был поднятый меч на них. Он пред Богом был прекрасный. А когда он возмужал, он отказался от этой привилегии, от всего того, что он был научен мудрости египетской, отказался быть дочерью фараоновой, захотел страдать с народом Божьим. Он добровольно приколол свое ухо. Он заключил, можно сказать, через этот прокол, через это истечение крови завет с Богом, чтобы служить Ему до конца своей жизни. Это тот Моисей, который пошел к фараону, чтобы сражаться за народ Божий. Это тот Моисей, который поднимал жезл, чтобы восточный ветер расступил этот Акабский залив. Это 2 залива в Черном море, чтобы перейти и оказаться в Аравии. Я исследовал несколько моментов, документов, что Акабский залив глубиной в 1,5 километра под 45 градусов уклон. Туда невозможно с повозками, с детьми спуститься, никакой сверхъестественной силы, так сказать. И тем более подняться. Ни лебедок нет, чтобы под 45 градусов детей, повозки, всех туда поднимать. Это был процесс невозможного. Но Бог их провел. И когда исследовали этот залив, оказалось, в одном месте был подводный мост из грунта. И самая глубокая точка в середине, примерно 13 километров ширина была, где они проходили, самая глубокая точка оказалась на 100 метров. Несколько градусов уклон, и они прошли как по суше. Ветер раздвинул это место. Братья и сестры, Моисей участвовал в этом служении. Моисей спасал народ, когда выставил змея от смертельного укуса. Всякий, кто смотрел на этого змея, это символ осужденного греха, получал спасение. Он до последнего шел, до самой земли обетованной, а потом Господь говорит: «Взойди и умри». За его тело спорил с Михаилом Архангелом дьявол, но он, не произнося укоризненного суда, сказал: «Да запретит тебе Господь, да». Но Господь издал ему свидетельство о смерти, что он умер, не надо его искать, что где-то чего-то все у Господа завершено. И вот такая вынесена высокая оценка. Братья и сестры, я помню, когда был первый съезд, тогда все еще рассуждали, будет ли Геннадий Константинович, это в перестроечное время уже было при Горбачеве. И вот он все-таки оказался. Все так удивлялись, мы все смотрели на него, думаем, только по фотографиям, да еще и не все фотографии даже видели. Ему задали вопрос, он стоял на кафедру, как я сейчас примерно, и он открыл бумажечку и читает листочек. Вопрос был такой: говорил ли кто-нибудь с кем-нибудь из Совета Церкви Бог сверхъестественным образом? То есть не так, как мы понимаем, Бог через слово с нами говорит, а вот именно сверхъестественным образом. Он прочитал записку: да, говорил, братья, скажу я вам, лично со мной говорил. Но это не для того, чтобы об этом говорить или это показывать. У нас есть вещи абсолютные, это Слово Божие и Дух Святой. Вот этим мы будем друг с другом разговаривать, и в Духе Святом будем убеждать друг друга. Я тогда думаю: Господи, какая скромность. Имея от Бога сверхъестественное откровение, он сказал: да, братья, я имел. Он так ушел от этого скромненько. Есть у нас вещи абсолютные, которым мы можем доверять. Это Слово Божие и Дух Святой. Это был человек великих откровений. Я, например, считаю, это отец для меня, духовный отец. И многих слышал от братьев и от совета церкви. Он действительно был отец для всего братства. А можно так сказать, Моисей тоже был и отцом, и другом для всех, законодателем был, он был вождем. Да, Бог ищет себе человека. Вы знаете, было такое время в Израиле, когда написано в книге пророка Иезекииля: «Искал я у них человека, кто бы поставил стену предо мною и стал бы в проломе за народ сей, и не нашел». Вот именно в тот период, когда все было так сказать, низложено, и когда уже внешне стали руководить церковью, вот именно тогда нужно было стоять в проломе. Бог искал человека, нашел, слава Богу. А теперь все братство идет этим путем. Оно уже знает курс. Мы уже знаем в небо дорогу, мы знаем, что для нас опасно, мы знаем свой предел, за который нельзя выходить ни вправо, ни влево, чтобы достигнуть вечной жизни. Слава Господу, братья и сестры, что Господь ведет народ свой. Некоторые говорят, ну, конечно, председатель, все его должны слушать. А вы знаете, как он скромен был? Он говорит, знаете, братья, мою профессию духовную, мое служение какое? Я вот не помню это слово, он знает нашу систему, как в православной церкви, какие должности называют. И у меня где-то запись это есть, я сейчас по памяти не могу это собрать. Говорит, называет эту должность, говорит, они охраняют, значит, трон патриарха, самого главного ведущего человека, ну, патриарх всей Руси. Это его профессия. Он назвал эту должность, как она называется. Вот, говорит, моя профессия, моя духовная должность – это защищать престол нашего Господа, чтобы на его трон никто посторонний не сел. Так это уж не председателя дело, это уже раба дело, который охраняет кого-то, чего-то. Я думаю, Господи, скромность какая. Охранять престол Божий, вот его служение какое, чтобы никто на его троне не сел. Кроме Господа, братья и сестры, у нас не должно быть никого. Он глава церкви, и врата ада этой церкви не одолеют. Мы только должны вот стоять на рубеже, чтобы увидеть, что кто-то какую-то замену хочет произвести в сердце, чтобы его не смогли произвести. Я помню на одном совещании в Дедовске он говорил, что, братья мои, я испытываю ежечасную потребность молиться Господу. А я сколько раз замечал, как-то глаза опустит, не спит ничего, глаза закрыл, и чувствуется, что он как будто отвлекся от всего. А потом мне стало понятно, ежечасная потребность, а мы 2 дня совещаемся, ежечасная потребность общения с Богом, чтобы получать от Него ясность и ведение пути Господнего. Я помню один такой момент, это было как раз 17 лет назад, когда первый раз попал на расширенное совещание, это было моим началом. Возвращаемся назад, а там был один такой сложный вопрос. Один из служителей сочитывал, а тогда время было такое, что отношения со всех были натянуты, вот, сочитывал один из служителей свою племянницу, они ходили в регистрированное собрание и так далее. Ну, братья говорили, что так же невозможно. Ведь ты подал такой повод, теперь скажешь, да всем можно и брак совместно делать по тем временам, когда одни страдали, умирали, а другие жили под крышей внешних. Это был очень такой сложный момент. И вот, а все совещания записывались, и кассеты были у Геннадия Константиновича. И вот он дает на следующее совещание такой ответ. А я, говорит, другого и не ожидал. Мне это говорил Вениамин Александрович Маркевич по дороге. Мы, говорит, все были в шоке. Мы на совещаниях были, мы не видели этого. А он только кассеты слушает в конспирации. И все это увидел. Он говорит, я 7 лет прослушаю все совещания, 4 совещания в год. 7-4, 20, сколько? 28? Столько совещаний братья провели, не заметили. Он эти совещания прослушал и говорит, я при всех рассуждениях и выступлениях ни разу этого брата голос не услышал по отношению его твердой позиции ко всех Б. И я ожидал, что скоро что-то должно случиться. Вениамин Александрович мне говорит, я в шоке. Как мог он, прослушав эти, заметить за 7 лет, что у него, он в других вопросах участвует и очень усердно участвует. Но как касается всех Б и нашего пути, он почему-то молчит. И он по кассетам это заметил. Я говорю, какой у него проникновенный такой взгляд духовный, что мог определить то, что другие не видели. Я думаю, действительно, Бог дает эти откровения, и слава Богу, что это так. Были такие моменты, когда он обратится к совету церкви и говорит, братья, я хочу сказать молодым служителям, вы уже потерпите меня, прям так, вы мне потерпите, вы это все уже знаете, я вот для них немножко скажу. А когда начал говорить, а у него всегда что-то новое. Он никогда, что-то повторится, есть такие вещи, которые надо повторить. Но всегда он под таким углом зрения поднесет, да еще с какими-то фактами современными, архивными, новыми. Я с Геннадием Сергеевичем Ефремовым рядом сидел. Я говорю, Геннадий, ты посмотри, все рты подкрывали стариков, наших братьев-служителей. Они все замерли, рот открыли, замерли. А он 1,5 часа говорил это все. Я говорю, вот тебе, пожалуйста, вроде они все знают, но всегда с упоением слушали. Не только мы, которые мало что знаем, а даже те, которые прожили с ним эту жизнь вместе и в тюрьмах, и в лагерях. И все равно для них есть что-то новое. братья и сестры, как хорошо, когда у нас всегда, как вот у голубя, который, помните, принес Ною, что он принес? Свежий масличный лист. Как хорошо, когда у нас в устах всегда есть этот свежий масличный лист. Тогда никто не заснет. Тогда всегда все с упоением будут слышать. Почему? Потому что свежесть нас всегда пробуждает. Я вот прямо скажу, попей чай вчера заваренный, и попей чай только свежезаваренный. Японцы говорят, чай надо выпивать в течение 20 минут, потом он яды выделяет, он никогда бодрость не пронесет. Вот свежий выпил, и сразу организм прям ободрился, и спать не хочется ничего. Вот когда это свежий масличный лист, когда вот эта именно свежесть приходит в душу, все внутри воскресает, и забываешь, что когда же себя ведешь, рот откроешь, и не видишь, что ты с открытым ртом, она вроде бы некультурная и так далее. Авраам желал видеть мой день и увидел, вот здесь так и написано, возвел очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна, принес его всесожжение вместо сына своего. Братья и сестры, ему было открыто, что жертва, что жизнь его сына зависела в агнце, запутавшемся там в чаще. Овен, который должен быть принесен и пролита кровь, вот она жертва искупления. Только за счет агнца сын теперь его живым должен возвратиться. Братья и сестры, Авраам видел этот день. Он знал, что для всего человечества вот этот агнец Божий, который принесет себя добровольно на Голгофском кресте, он даст спасение миру. И потому он становится родоначальником всех верующих. Авраам, отец всем по вере. Братья и сестры, Голгофская жертва всегда должна быть в наших глазах. Дорогой друг, дорогой слушатель, может быть, ты еще не примирен с Богом, может быть, ты еще не покаялся, но радуйся тому, что ты оказался на этом месте, на этом собрании. Я последний пример приведу, и мы еще помолимся в заключении и разойдемся по домам. Это пишет профессор Генри Друмонд. Он говорит, я плыл на корабле и беседовал с капитаном корабля. И он рассказал удивительный случай своей жизни. Говорит, плыли мы однажды на корабле, и у нас случилась какая-то катастрофа, и мы все спаслись на шлюпке. Спустили лодку, корабль затонул, и не оказалось ни у кого спичек. Они лампу с собой взяли, чтобы зажечь лампу, а уже, говорит, сумерки подступили, волны большие. И мы заметили, что корабль где-то проплывает, но он нас не увидит в этих сумерках. Нужно зажечь лампу. Проверили все свои карманы матросы, ни одной спички не могли найти. Явная погибель, они останутся здесь, и волны их закидают, и все. И тогда капитан говорит, я еще раз попросил матросов, своих близких друзей, проверьте карманы. Может быть, хоть одну спичку найдем. И вдруг один матрос говорит, нашел. Нашел, единственная спичка в такой ситуации. Но как ее зажечь, такой ураганный ветер, все же потухнет. И стали говорить, кто будет зажигать свечу? Ты? Нет, нет, я не буду. Ты, ты. Все подказались, все боятся, что если потухнет, то они будут повинны в смерти всех остальных. И тогда они повернулись, говорит, ко мне, говорит, капитан, ты будешь зажигать. Он говорит, вы не представите, не поверите мне, что я столько плавал и в таких ситуациях попадал, переплетов, ураганов. Я никогда в жизни так не волновался, когда взял в руки эту единственную спичку, в которой заключалась наша жизнь. Они, говорит, сняли с себя одежду, окутали меня, окружили, чтобы ветер нигде не проник, чтобы эта спичка не потухла. А когда лампу зажгешь, она закрывается, потом уже ее ураган не возьмет, она будет всегда гореть. И, говорит, я с трепетом, как никогда в жизни, зажигал эту спичку, и после этой спички с фитилек зажег, закрыл лампу, и теперь нам ничего не страшно. Мы когда подняли этот факел, нас с корабля уходящего сразу заметили, что как это свет горит в глубине морской. Они развернули свой корабль, и так, говорит, мы спаслись. Друг дорогой, может быть, сегодня твое присутствие на этом собрании подобно той единственной спичке, которую Бог зажег для твоего сердца, для твоей души, чтобы сегодня с Богом примириться. Чтобы сегодня расстаться с грехами своими, чтобы сегодня согласиться приколоть свое ухо. А кровь Сына Божия уже за твои грехи пролита. Нам остается только лишь одно единственное. Поверить в эту искупительную жертву. Склониться пред Ним и сказать, Господи, прости меня. Мы помолимся, и пусть Господь поможет тебе, дорогой друг, в этих серьезных решениях твоей жизни покаяться. Слава Ему за все. Аминь.